Давайте теперь с вами сведем счеты или сделаем выводы из всего наговоренного. Видите, сколько у нас сторон, или лучше сказать, степеней жизни? Есть сторона и степень жизни духовная, есть духовно-душевная, есть собственно-душевная, есть душевно-телесная. Кажется, я не оттенил ее как следует. Сюда принадлежат наблюдение с воображением и памятью, желания из потребностей тела и чувства телесных состояний и впечатлений. Есть телесное. Пять ярусов, но лицо человека одно, и это одно лицо живет то тою, то другую, то третью жизнью, и, судя по тому, какую жизнью живет, получает особый характер, отражающийся в его воззрениях, и в его правилах, и в его чувствах, то есть оно бывает или духовным, с духовными воззрениями, правилами и чувствами, или душевным, с душевными понятиями, правилами и чувствами, или плотским, с плотскими мыслями, делами и чувствами. Средних состояний душевно-духовного и душевно-телесного не беру в счет, чтобы не дробиться слишком. Не то сие означает, чтоб когда человек бывает духовен, душевность и телесность не имели уже в нем места, но то, что тогда духовность у него бывает господствующей, подчиняя себе и проникая собою душевность и телесность. Все равно не то, чтоб когда человек бывает душевен, его духовность и телесность не существовали более, но то, что тогда душевность бывает господствующей, всем заправляет и всему дает свой тон и самую духовность облекает покровом душевности. Также не то, чтоб когда человек бывает плотен, его духовность и душевность исчезали, но то, что тогда все у него оплотеняется, и духовность и душевность плотины бывают, подчинены плоти, и ею попраны, и в рабстве у нее содержимы. Так как на какой бы степени ни находился человек, другие стороны его жизни остаются присущими в нем, то ни на одной степени он не бывает закабален так, чтобы уже и высвободиться не мог из сей кабалы, но всегда имеет возможность переходить с одной степени на другую, ослабив одну сторону своей жизни и усилив другую. Так и духовный человек может не спасть в душевность и телесность, и плотины подняться до духовности, когда тот возлюбит душевное и плотское, а этот взыщет духовного. Человек всегда свободен. Свобода дана ему вместе с самосознанием, и вместе с ним составляет существо духа и норму человечности. Погасите самосознание и свободу, вы погасите дух, и человек стал не человек. Но утверждая, что человек имеет свободу двигаться вверх и вниз по степеням жизни своей, я не утверждаю вместе с сим, что ему одинаково легко и удобно двигаться сверху ли вниз идет он, или снизу вверх, или что эти движения могут совершаться в нем так же быстро и часто, как переходы из одной комнаты в другую, бывающие по нескольку раз в день. Я хотел этим только сказать, что человек, себя осознающий свободный, есть виновник своего состояния внутреннего, и что если он, попав в такое состояние, которое одобрить нельзя, остается в нем, то сам виноват в том и ответен перед Богом и людьми. Всякое из показанных степеней или проявлений нашей жизни натурально в нас и, следовательно, не может быть неодобряемо сама по себе. Ненатурально и, следовательно, само по себе неодобрительно то состояние, в котором мысли блуждают, парят и бурлят, желания непостоянствуют, возбуждаемы, будучи страстями ненатуральными нам, а пришлыми, и чувства сердца волнуются и метутся по причине сих же страстей. Я нарочно оттенял эти неестественности внутри нас, говоря о душевной жизни, чтобы остановить на них ваше внимание. Нарочно и теперь, поминая об этом, чтоб тоже заставить вас получше вникнуть в это дело и отнестись к нему по его достоинству. Блуждание помыслов, непостоянство желаний страстных и тревоги сердца непрестанно беспокоят нас, не давая ни одного дела сделать как должно и всегда почти сбивая нас с пути. Это болезнь, хотя всеобщая и повсюдная, но неестественная, а нажитая нами произвольно. Враг знает, сколько она подручна ему, и, покушаясь искусить кого, прежде всего старается столкнуть его в этот омут. Именно сначала вводит в поток помыслов, под ним потом зажигает страстные пожелания, а этими взволновывает сердце. Кто доведен до этого, у того искушение созрело. если не опомнится, падает, и падший увлекается в водоворот бурливых движений помыслов, пожеланий и чувств, иногда ненадолго, иногда надолго, а нередко и навсегда. Та жизнь, частичку которой, помните, вы испытали, вся проходит в этом водовороте и бывает, судя по кружкам, где бурливее, где потише, где поскромнее, а где нараспашку, во всей своей наготе и срамоте. Но и помимо этого редко кто бывает свободен от тех бурлений внутри. Нет-нет, и прорвется. От блужданий же мыслей и представлений не знаю, есть ли кто свободный. Так вот эту болезнь нашу извольте заметить, да вы уж ее и заметили, отчасти жалуясь на неудержимость мыслей, и, заметив, взяться за труд врачевания. Всяко не выпускайте из мысли, что внутри вас постоянно присущее нечто недоброе, что всегда готово сбить вас с должного и направить на недолжное. Что касается додушевности и телесности, то они сами по себе, как замечено, уже безгрешны, как естественны нам. Но человек, сформировавшийся по душевности или еще хуже, по плотинности, не безгрешен. Он виновен в том, что дал в себе господство тому, что не предназначено к господству и должно занимать подчиненное положение. И выходит, что хотя душевность естественна, быть душевным человеку неестественно. Так же и плотинность естественна, но быть плотиным человеку неестественно. Погрешность здесь в исключительном преобладании того, что должно стоять в подчинении. Но когда у кого господствует духовность, тогда хоть это будет его исключительным характером и настроением, он не погрешает, во-первых, потому что духовность есть норма человеческой жизни, и что, следовательно, бывая духовным, он есть настоящий человек, между тем, как душевный и плотный человек не есть настоящий человек. А во-вторых, потому что, как-нибудь кто духовен, он не может не давать должного душевности и плотинности, только держит их нежирно и в подчинении духу. Пусть не широка у него душевность в научных познаниях, искусствах и делах прочих, и крепко стеснена плотинность, все он настоящий полный человек. А душевный, многознающий искусник, делец, а тем паче плотиный, не есть настоящий человек, как бы красным ни являлся он вовне. Он без голов, отсюда простой человек, Бога боящийся, выше многообразованного и элегантного, но не имеющего в целях своих и стремлениях угождения Богу. Посему же судите и о произведениях литературы и искусств, произведения, в коих все плотины, из рук вон нехороши. Но и те, в коих господствует душевность, не отвечают своему назначению, хотя они и выше плотиных. Таков суд только о тех произведениях, кои чужды духовных элементов. Те же, кои прямо относятся враждебно о всем духовном, то есть о Боге и вещах божественных, прямо суть вражеские внушения и терпимы быть не должны. Из сего вы видите, что по естественному назначению человек должен жить в духе, духу подчинять и духом проникать все душевное, а тем паче телесное, а за ним и все свое внешнее, то и жизнь семейную и общественную, все норма. Я не прилагаю убеждения вам жить в духе и ему все подчинять, полагая, что если вы хорошо разобрали все сказанное, то решение жить так уже присуще в вас. Вы уже и высказали свое решительное желание стоять на уровне человеческой жизни, какую быть она предназначена. Видите теперь, какую быть она предназначена, и, конечно, желаете явить ее тако. Да ведь вы и жили доселе в своем семействе и кругу родных так, как изображено, то есть по духу, хоть и науки проходили, и хозяйство знаете, и в музыке, и пении мастерица. Вам предлежит не заводить в себе духовность, а поддерживать ее и хранить, оберегая себя от влияний и влечений душевно-плотской жизни, в роты которой вы начали попадать. Об этом-то мы с вами и сговорились толковать. И, конечно, вы ждете поскорее решения. Так как же быть-то?